Говорит Радио Свобода. Паралимпийцы не допущены на встречу чемпионата мира с выселением, годовщина российско-грузинского конфликта, доверие Путину, гей-прайд в Праге. Об этих темах поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 8 августа 2016 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Сборная России в полном составе пропустит Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро, которые пройдут с 7 по 18 сентября. Именно такое решение принято Международным паралимпийским комитетом на основе доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена. Российская сторона уже опротестовала вердикт в спортивном арбитраже в Лозанне. Об этом мы беседуем со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. Алексей, расскажите, пожалуйста, подробнее о решении не допустить паралимпийскую сборную России в полном составе к играм.
Сначала это решение прошло почти незаметно, поскольку основным вопросом был вопрос борьбы за судьбы российских олимпийцев, то есть основной российской олимпийской команды. Я напомню, что были предложения дисквалифицировать Российский олимпийский комитет вообще, то есть не допустить сборную России до соревнований, но и заодно в докладе комиссии Ричарда Макларена, это специальная комиссия Международного антидопингового агентства, были также названы не имена некоторых паралимпийцев. Но поскольку решение о полноценной дисквалификации Олимпийского комитета России принято не было, то сейчас встал вопрос о дисквалификации Паралимпийского комитета России. Именно это решение и было принято Международным паралимпийским комитетом на основе той самой независимой комиссии Макларена. Российская сторона уже протестовала вердикт в спортивном арбитраже в Лозанне. Возможно, там будут приняты некие решения в пользу России, но пока что это все лишь вопрос теоретический. Пока что российская сборная паралимпийская полностью отстранена от паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Напомню, что они пройдут с 7 по 18 сентября. Паралимпийские игры вообще традиционно проходят после окончания основной Олимпиады на тех самых аренах, где проходят игры олимпийские, так сказать, обычные игры. Вот такая ситуация сейчас. Сейчас немножко непонятно. Разные спортсмены, разные чиновники говорят о том, что кто говорит, что есть шанс у российского паралимпийского комитета все-таки вернуть сборную России на игры. Кто-то говорит, что шансов нету. Разумеется, в России поднялась целая буря возмущения. Высказался и Владимир Лукин, президент Паралимпийского комитета, и Виталий Мутко, министр спорта России. Но, по крайней мере, пока серьезных оснований для пересмотра, для перемены этого решения пока не наблюдается.
Алексей, можно услышать заявление о том, что на самом деле ничего в докладе ВАДА про паралимпийцев не говорится, просто говорится, что были утеряны какие-то пробы. Что, собственно, говорилось в докладе ВАДА о паралимпийцах?
В докладе комиссии Макларена имен не было названо. Разумеется, это сделано превентивно, то есть для того, чтобы все решения принимались последовательно. Пока нет имен, нет и оснований для протестов, нет оснований для ведения каких-либо контрпроцессов. Конечно, решение о допуске на Олимпиаду основной олимпийской команды и паралимпийской обсуждают в свое время очень активно, но МОК на полноценную дисквалификацию всей сборной России пойти не рискнул. Хотя, конечно, основания для такого жесткого решения у него, безусловно, были. И сейчас Международный олимпийский комитет, в частности, критикуется многими сторонниками активных действий против сборной России именно за то, что такое решение принято в пользу лично Владимира Путина, чтобы не расстраивать российского лидера и не провоцировать его на какие-то агрессивные действия. Напомню, что Россия была частично наказана не потому, что некоторые спортсмены были увлечены в применении допинга. Нет, страна, а точнее политическая и властная российская система получила наказание из-за создания и внедрения системы сертификации олимпийских результатов на государственном уровне и с участием офицеров российских спецслужб, в частности офицеров ФСБ. Важно было помнить, что хотя российская сборная России и Олимпийский комитет России пока дисквалификации не получили, но все же были исключены соревнования и легкоатлеты, и тяжелоатлеты России. А под угрозой, что гораздо важнее, остаются еще две важнейшие составляющие государственной российской системы спортивного пиара. Пока что под вопросом итоги Олимпиады в Сочи, а также под вопросом сам факт проведения в России чемпионата мира по футболу 2018 года. Это будем считать те самые серьезнейшие угрозы, которые могут стать перед Россией в самом ближайшем будущем. Так что пока некоторые заявления по поводу тех или иных паралимпийцев оставлены, так сказать, впрок. как, впрочем, заявление и фамилии некоторых футболистов, которые упоминают в комиссии Макларена, и тех олимпийцев в Сочи, чьи допинг-пробы были зарегистрированы как положительными. Они пока еще, повторяю, не названы. То есть решение по ним может принято в самое ближайшее время.
Это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Судьба российской паралимпийской сборной горячо обсуждается в социальных сетях. Об этой дискуссии редактор блога «Цитаты Свободы» Аля Пономарева.
Как ни странно, в этой дискуссии очень много голосов, которые не поддерживают решение МПК, раздаются сразу с обеих сторон, как со стороны традиционно либеральных комментаторов, так и со стороны комментаторов патриотических. Это вот такой довольно уникальный случай, когда, скажем, Мария Захарова, пресс-секретарь ТАЛЬМИД, пишет примерно то же самое, что Иван Давыдов, традиционный такой либеральный комментатор. А именно, очень многие возмущены тем, что коллективно наказали людей, которых, как пишет Иван Давыдов, которых жизнь обидела дважды, сделав инвалидами, во-первых, и сделав инвалидами в стране, которая к обычным людям традиционно относится без жалости, во-вторых. Дальше продолжает Иван Давыдов. «Я не понимаю, какие тут могут быть политические резоны, кому и какую это может принести пользу. В решении Международного паралимпийского комитета слишком мало человеческого, чтобы пытаться оценить его рационально». И Мария Захарова вторит этим словам. Пишет она, что решение о недопуске на паралимпийские игры всей российской паралимпийской сборной поражает своей подлостью и бесчеловечностью. Марианна Максимовская сравнивает это решение с законом Димы Яковлева. Пишет, это так бесчеловечно, что нет слов. И очень многие комментаторы высказываются в том же духе. Например, Андрей Портов пишет, похоже, отыгрались на инвалидах, ведь у них нет денег на юристов, чтобы судиться с Маклареном и ВАДА. Неужели нельзя понять, что для спортсменов-инвалидов этот спорт, возможно, все, что их связывает с жизнью? Я, пишет он, могу поверить в допинг в профессиональном спорте, где вращаются очень большие деньги, и победы могут дать миллионные рекламные контракты, но я значительно менее склонен верить в допинг на соревнованиях инвалидов. И тем более в то, что все, без исключения российские паралимпийцы, принимали допинг. У них украли мечту, а, возможно, они жили лишь ею. В крайнем выражении эта точка зрения звучит так. Владислав Бахуров пишет, извините за неполиткорректность, но мне кажется, что паралимпийцы могут хоть под допингом, хоть под наркотой. Тут же дело не в том, кто станет первым.
Но, как я понимаю, есть и другая точка зрения.
Да, многие комментаторы справедливо указывают, что паралимпийцы, увлеченные в допинге, должны будут соревноваться с теми спортсменами, которых в махинациях не уличали. Скажем, Надежда Макиева пишет, ну вот совпали два множества, увлеченные спортсмены и инвалиды. Как должен был поступить МПК? Сказать, спортсмен не должен принимать допинг, но разве инвалиды так и быть можно? Татьяна Нарбут Кондратьева пишет, только не надо стенаний про инвалидов. Они соревнуются с такими же людьми, с такими же ограниченными возможностями. И в случае Паралимпиады особенно важна честность и справедливость. Если мог ошибся, это можно доказать. От всей души желаю успеха в этом российским спортсменам.
При этом люди обращают внимание на прежние успехи российских спортсменов, участников Паралимпийских игр, говоря, что они были самыми сильными в мире.
Да, очень много комментаторов патриотического толка пишут о том, что паралимпийские спортсмены российские добились огромных успехов на Олимпиадах в Лондоне и Сочи. Николай Валуев, в частности, пишет, мы просто рвали их в Лондоне и Сочи. Многие комментаторы приводят турнирные таблицы, в которых у России 30 золотых медалей, а у остальных сборных, в частности, сразу за ней следующей Германии, всего лишь 9, у Канады 7 и так далее. Но есть комментаторы, которые считают, что такие выдающиеся результаты как раз и могут быть доказательством того, что российская паралимпийская сборная, возможно, принимала допинг. Роман Зайцев пишет, так вот почему их не пускают, перестать нужно себя стимулировать. А Николай Руденский цитирует Владимира Лукина, который выступал в новостях на «Эхе Москвы» по этой теме. «Я не знаю», – цитирует он Лукина, – «чем вызвало такое решение и не хочу вдаваться в подробности». Что ж, разумно, – отвечает на это Николай Руденский, – «в подробности действительно лучше не вдаваться». Александр Рыклин пишет, «сколько же пошлого лицемерия в яростных обличителях международных спортивных функционеров, не допустивших паралимпийскую сборную России на игры. Вы бы, сердобольные, обратили свой гнев против тех, кто инвалидов допингом шпиговал». Ну вот эта тема коллективной ответственности очень всех взбудоражила, много на эту тему постов. Вот пост Андрея Волны, очень многие цитировали, который написал, что отвечать придется и уже приходится нам всем, и зрячим, и слепым, и молодым, и старым, и бегунам, и безногим, и умным, и тем, кто за Путина, и тем, кто против. Вот отстранили сборную наших паралимпийцев. Я сказал по этому поводу то, что думаю. Тут же на меня набросились, дескать, ты инвалидов обидел. Но важно то, что нас уличили в наличии государственной программы применения допинга. И пока государство в лице чиновников не предоставило программы борьбы с этим, гнать нужно всех нас, и обычных олимпийцев, и паралимпийцев. Нам нужно отвечать, что придется нам всем отвечать и за ЮКОС, и за Грузию, и за Крым, и за Боинг, и за Донбасс, и за Сочи, и за допинг. Это ужасно, но это только начало.
Ну и в заключение, я вижу в вашем обзоре публикации, которые говорят о том, что с дискриминацией инвалидов стоило бороться бы и в России.
Да, например, твиттер мысли президента указывает, что если уж бороться, то лучше не за паралимпийцев, а за безбарьерную среду для всех инвалидов. И указывает он, в РФ недавно отказались регистрировать брак слабовидящих. А Артем Клюшин в твиттере пишет, когда в очередной раз будете неистово переживать за паралимпийцев, не забудьте переставить свою машину у магазина с места для машин инвалидов.
Это была редактор блога «Цитаты свобода» Аля Пономарева. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Из-за строительства моста к чемпионату мира по футболу 2018 года в Петербурге собираются снести старинный дом. Его жильцы утверждают, что городские власти не дают им за их квартиры и комнаты адекватной цены, так что они не могут приобрести достойное жилье взамен утраченного, рассказывает Татьяна Вольская.
В доме по адресу улица Ремесленная, 3, 11 квартир, из них 8 коммунальные. Дом был построен в начале 20 века для работников пивоваренного завода «Бавария». Именно он стал в буквальном смысле слова камнем преткновения для строительства моста через Малую Неву, который свяжет Петроградскую сторону и Васильевский остров в районе острова Серный. Мост предполагается построить к чемпионату мира по футболу 2018 года, который примут 11 российских городов, в том числе Петербург. Госконтракты на строительство моста на сумму около 9 миллиардов рублей были подписаны еще в 2015 году. Построить его должна компания «Пилон». Это будет шестиполосный мост около километра длиной с тротуаром и велодорожкой. На бумаге все выглядит очень красиво. Вот только достаточно прийти на место, чтобы увидеть. Широкий мост с двух сторон неминуемо упрется в сеть обычных городских улиц, довольно узких. Так что машины с ветерком, промчавшиеся по мосту, тут же встанут в пробку. Тем не менее, подготовка к строительству уже ведется. 4 августа суд удовлетворил первый иск городских властей об изъятии квартиры у семьи, проживающей в доме на Ремесленной, 3. Это семья Новиченко, которой принадлежит две комнаты площадью 22 квадратных метра в коммунальной квартире, оцененной меньше, чем в 2 миллиона рублей. Естественно, за эти деньги семья не сможет купить себе жилье не то что в Петроградском районе, но даже где-нибудь на Выселках. Еще три семьи находятся в ожидании судебных решений. Кто-то устал от борьбы и сдался, кто-то готов идти до конца, подавая апелляции в высшие судебные инстанции. Справедливости ради надо сказать, что возмущены не все. Одна из жильцов своего имени женщина назвать не пожелала, рада, что получила вместо коммуналки отдельную однокомнатную квартиру, хоть и очень далеко.
Мы по 30 лет стояли на очереди. И если бы не это расселение, то мы вообще не получили бы никогда ничего. Так и жили бы без удобств. Здесь.
То есть вы довольны, что вас расселили?
Да, мы довольны, что у меня там отдельная квартира будет.
А где вам дали?
На Союзном проспекте.
А здесь у вас коммуналка или отдельная
коммуналка?
Квартира? Сколько у вас было комнат?
Две. Но зато не помыться, не постираться, и белье я сушу в комнате сколько лет. 3 года назад ремонт сделала, уже обои все послезали.
У вас сколько семей в этой коммуналке?
Ну, раньше семьи были, а сейчас мы с соседкой одни.
А соседка тоже довольна?
Ну, она недовольна тем, что очень далеко. Там до остановки. Магазины пока все еще очень далеко. Нам предлагали деньги, а что я с ними буду делать? С этими 1 800 000? Что я за них куплю? Коммуналки на первом этаже, побитую комнату.
То есть деньги вам дали неадекватные, да?
Естественно. Они только оценили комнаты. А то, что по общему пользованию, коридор у нас большой, кухня, туалет, все прочее, это не входит.
То есть у вас не было, по сути, другого выхода? Только взять именно квартиру?
Ну, естественно. Я, конечно, тоже недовольна, что очень далеко загнали нас. Мы хотели в других районах, но где дали, там и дали. Сказали сразу, не согласны, значит, будете деньгами брать, больше предлагать ничего не будем. Вот пришлось туда тащиться.
А вот Елена Анатольевна из квартиры этажом выше являет полную противоположность своей соседке.
Я была влюблена в этот дом, когда мы еще жили на Большой Зеленина. Мы здесь гуляли. И вот я, когда дом этот видела, я просто млела. И в один счастливый момент, когда мы собирались разъехаться, дети выросли, им каждому надо было что-то свое. К нам пришел человек, Говорит, ну поедем, посмотрим. И мы подъезжаем к этому дому. Я говорю, я даже смотреть не пойду. Я уже согласна. То есть я в этот дом была влюблена. И до сих пор влюблена. У нас две комнаты, 3-4 метра. Коммуналка, еще один сосед, но он не живет практически.
То есть вы одни здесь, в общем?
Ну вот сейчас да. У нас один туалет, чего стоит, с окном, с цветами.
Что вам предлагают за эту квартиру?
Деньги и все. 2 с копейками.
2 миллиона с копейками.
Да.
А на это вы можете что-то приобрести?
А вы представьте сами.
Нет.
Нет, вот я тоже так говорю.
Вы соглашаетесь на эти деньги или нет?
А как иначе?
Вы не будете судить?
С кем? Я сейчас себя чувствую Дон Кихотом, который воюет с ветряными мельницами. Вот еще один сосед. Его суд уже как бы все. Решение суда. Наше дело перенесли на 30 августа.
Вы с кем здесь живете?
Я и сын.
А сосед на вашей стороне? Он тоже не хочет выезжать?
Нет, конечно. Никакого жилья нам не предлагают. Вообще деньги и все.
Елена Анатольевна собирается пройти весь крестный путь судебных тяжб. Подавать апелляцию на судебное решение в городской суд, затем в Верховный. Правда, в успех верит очень мало. Ее возмущает, что городские власти оплачивают ей с сыном только комнаты, без учета стоимости мест общего пользования. И выкупная цена этих комнат оказалась почти в 2 раза ниже кадастровой стоимости их доли в квартире.
Вот мы вчера с сыном сидели, смеялись. Я говорю, а мы за это могли бы и не платить. Вот зачем мы 14 лет платили за коридор, кухню, туалет, ванную? Ну вот с какого перепуга? Платили бы вот 3-4 метра и все, и горите его ярким пламенем.
Еще выше этажом живет Анна Николаевна, преподаватель английского. У нее 2-комнатная отдельная квартира, потеря которой для нее трагедия.
Специально приехала сюда в свое время, чтобы быть поближе к работе, чтобы заниматься, учиться. Защищала диссертацию тут вот, бегала в библиотеку Академии наук и жила здесь долгую жизнь. С 90-го года, и мне тут очень нравилось. Я думала, что я так буду жить очень долго здесь. Но тут оказалось, что надо строить мост, что надо делать мундиаль, так называемый. Ну, собственно говоря, хорошо, но поскольку мы должны освободить эти помещения, дом стоит на пути, то мы были готовы, в общем-то, выехать, если нам дадут адекватную замену. Адекватную.
Это что значит? В этом же районе такую же площадь?
Да, в этом же районе такую же площадь. Это логично. Ну, к сожалению, чем больше мы вникали в политику того, как надо обращаться с людьми, которые стоят на пути моста этого и мундиаля тоже, больше и больше выяснялось, что порядок действий продуман. Как Пастернак говорил, продуман распорядок действий, неотвратим удар судьбы. Государственная машина, с которой бороться невозможно. К сожалению, я поняла это слишком поздно. Я вообще живу здесь одна, хотя собственники являются мой сын и внук. Да, мы дошли до суда. И поскольку там столько много организаций участвовали, опека, мой внук, которому еще 12 лет озабочены, они пришли на этот суд тоже. Но никаких подвижек относительно того, чтобы нам повысили стоимость нашей квартиры, ничего не было.
Во сколько оценили вашу квартиру?
5 700 000. Купить, конечно, адекватную такой площади невозможно. Можно купить маленькую однокомнатную квартиру. Характерно, что эта квартира, она оценивается по кадастровой стоимости значительно выше, на 1 000 000. Мы платим налоги с кадастровой стоимости. Когда квартира будет продаваться, налоги с нее будут вычитаться по кадастровой стоимости, но нам значительно ниже кадастровой стоимости оценили. И вообще, это вся жизнь здесь прошла. Это такой стресс.
По словам Анны Николаевны, она еще подумает, продолжат ли ей судиться с властями. Экономист Владимир Грязневич уверен, что у нее и у ее соседей есть шансы на победу.
У нас есть прямой закон, разрешающий государству изымать собственность, земельные участки и здания для государственных нужд при реализации важных государственных проектов. Там все прописано детально, очень хороший закон. И главный пункт этого закона – при принудительном отчуждении имущества оно должно компенсироваться по рыночной стоимости с учетом накладных расходов. Квартира с учетом переезда. Судиться до упора. Раз суд первой инстанции встал на сторону города, значит в законе есть какая-то лазейка. Вот у нас есть все-таки шанс добиться справедливости в Верховном суде. Верховный суд в некоторых случаях встает на сторону закона. Небезнадежная борьба.
Есть в этой истории еще одна грань. Градозащитники уверены, что дом на Ремесленной 3 вообще нельзя сносить, поскольку он построен до революции и находится в охранной зоне. Раньше было известно, что дом построен в 1916 году. Потом в документах вдруг появилась другая дата – 20-й год. Проблемой занимался Кирилл Манаенков, помощник депутата Законодательного собрания Петербурга Алексея Ковалева.
По этому факту и уголовное дело возбудили. Был использован подложный документ. То есть уже прокуратура это установила, даже не оспаривался этот факт. Другое дело то, что не пошли дальше, и по горячим следам можно было легко выяснить выгодоприобретателей, да, кто в этом заинтересован, в получении контракта, в получении денег. Он находится в границах зоны охраны, точно. Но это вот позиция была депутата, что надо остановить явное беззаконие, когда там уже и всплыло фальсификация. И тем не менее, контракт упорно продолжают реализовывать, свою площадку организуют. Вице-губернаторы нам отвечают, нет, мост должен быть построен именно в соответствии с тем предпроектом, который был вот разработан незаконно, по сути. Более того, идут там манипуляции. Как-то, например, на совещании там с министром спорта Мутко подтверждена необходимость обязательной постройки этого моста.
По мнению Кирилла Манаенкова, во-первых, контракты на постройку моста должны быть признаны недействительными, поскольку они были основаны на подложных документах. А во-вторых, на самом деле этот мост не нужен вообще. По словам Манаенкова, мост понадобился только потому, что не сделана ветка дорожных развязок к стадиону. В частности, не построен съезд с западного скоростного диаметра. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Президент России Владимир Путин теряет симпатии россиян. Безразличие к нему выросло за последние полтора года. Это следует из опроса Левада-центра. По данным социологов, количество симпатизирующих Путину сократилось до 29%. В марте 2015 года таковых было 37%. Директор Левада-центра Лев Гудков объяснил, что падение симпатии к Путину по сравнению с прошлогодними показателями связано с исчезновением эмоционального подъема у россиян, вызванного санкциями и аннексией Крыма, что благодаря работе государственных СМИ заставляло их сплотиться вокруг президента. Сейчас же, отмечает Гудков, на первый план выходит безразличное отношение к президенту, которое, естественно, для авторитарных режимов. 17% респондентов опроса ответили, что Путин им безразличен. Это один из самых высоких показателей безразличия за все время проведения опросов. Больше было только в марте 2013 года и в январе 2012. В последнем случае в разгар акции протеста оппозиции, недовольной фальсификациями на выборах в Госдуму в декабре 2011. Главными достижениями Путина респонденты называют укрепление армии и позиции России в мире, а неудачами – борьбу с коррупцией и взяточничеством, повышение уровня жизни граждан, рост зарплаты, пенсий и экономическое развитие. Наши корреспонденты побеседовали на улицах Москвы об отношении людей к Владимиру Путину.
С чем вы связываете падение симпатии к Владимиру Путину?
Надоел.
А чем надоел?
Ну, все время, ну, вот постоянно, ну, это как старая жена. Хочется уже новую молодую.
Может, потому что он уже слишком долго властвует над Россией, и можно было бы сменить какой-то новой персоной, как бы смотивировать Россию.
Слишком агрессивная внешняя политика и слабая внутренняя. Все-таки, мне кажется, из-за этого.
Необразованности нашей страны.
Почему необразованность?
Ну, потому что у нас дикие люди в большей степени. Я, например, за Путина. Мне очень нравится, чем он занимается и вообще, как он ведет страну. Вот мне нравится.
Ну, ухудшается положение в экономике. Нету роста.
Вы сами не стали хуже относиться? Или стали?
Ну, это не все от него зависит. Может, от премьер-министра, от министров, от чиновников.
А я вообще не верю Левада-центру. Почему должна им верить, я не понимаю. У меня есть свое собственное мнение. Человек достоин, спокоен. Я живу спокойно в этой стране, когда ею руководит Путин. Вот, собственно, и все.
Я не знаю, почему. Ну, реально не знаю. Просто, ну, вот такое нейтральное отношение. Неплохо, нехорошо.
Недовольство той экономическим развитием, которое есть сейчас в государстве, оно есть. Но оно связано, наверное, не столько с Путиным, а сколько с кабинетом министров.
То, что делает Путин, заслуживает уважения. Я лично отношусь к нему очень положительно. А все люди разные, тут очень сложно что-то говорить о снижении. Потом я такой тенденции не вижу, во всяком случае, среди своих знакомых. Очень многие благодарны ему за то, что он поддерживает престиж России.
Честно, не знаю, потому что я абсолютно к политике не имею никакого отношения. Не слежу, не смотрю. Я к нему нейтрально также отношусь.
Снизилась популярность премьера, наверное, тут тоже как-то они же в каком-то тандеме работают.
Он нравился. Он был моложе, он был энергичнее. Он был с народом. Он был близок. Так, он говорил на понятном народу языке. Сейчас этого стало меньше просто потому, что срок, да, 16 лет, это прилично. За это можно устать от кого угодно, от всего угодно, от работы, от жены, которая, может быть, когда-то была любимой, да.
Это был опрос на улицах Москвы об отношении людей к Владимиру Путину. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Грузии 8 августа вспоминают жертв войны с Россией 2008 года, во время которой российские сухопутные войска были введены в Южную Осетию и Грузию, а российская авиация нанесла серию ударов по грузинским городам и селам. Россия на официальном уровне утверждала и продолжает утверждать, что военная сила была применена в ответ на усилившиеся обстрелы грузинской армии административного центра Южной Осетии, города Цхинвали, в результате которого погибли граждане России. К 2008 году многие жители Цхинвальского региона успели обзавестись российскими паспортами, а также погибли российские миротворцы. Москва считает, что таким образом тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили пытался укрепить свою власть внутри страны. В Грузии события 2008 года называют оккупацией, настаивают на том, что действующий в тот момент режим прекращения огня 7 августа был нарушен именно осетинской стороной. Популярный грузинский блогер Георгий Джахая в юности был вынужден бежать с родителями из Сухуми, где он родился и прожил первые 18 лет своей жизни. На вторую войну он опоздал из-за автомобильной аварии. Георгий был в отпуске с женой и детьми из-за ДТП, приехал в военкомат в Тбилиси только 9 августа, когда резервистов уже перестали отправлять на фронт. В интервью Марку Крутову Джахая вспоминает, как прощался с семьей, как паниковали люди в Тбилиси после новости об идущих на грузинскую столицу российских танках и рассуждает о том, зачем на самом деле России понадобилось оккупировать Цхинвальский регион Грузии.
Георгий, где вас застала новость о том, что началась война? Что это вообще был за день в вашей жизни? Расскажите, пожалуйста.
Ну, война на территории Грузии в районе Цхинвали шла последние 20 лет. Там не было таких моментов, что война началась именно 7 или 8 августа. Она шла с разными периодами увеличения, усиления обстрелов или уменьшения в течение очень долгих лет. И поэтому сейчас говорить, что война началась именно 8 августа или 7 августа, нельзя. Можно говорить, что началось российское вторжение 8 августа. Мы отдыхали летом в августе 2008 года в Бакуряне. И все, что происходило в регионе Цхинвали, мы слышали по телевизору только. 6 августа я поехал с семьей на море в Батуми. По пути я, правда, сделал аварию довольно-таки серьезную. И весь вечер 6 августа и день 7 августа я провел, разруливая эту ситуацию. И практически всю эту информацию, что происходило в том регионе, я пропустил. Тогда не было мобильного интернета, были только мобильники. То, что произошло усиление обстрелов вокруг Цхинвали, я узнал лишь вечером 7-го. Одновременно я услышал заявление президента Грузии, что они прекращают отвечать на обстрелы с осетинской стороны. Я решил, что все успокоится и лег спать. Утром 8 августа я проснулся, посмотрел на телефон, там был СМС от моего брата, который был выслан ночью. Там было одно слово – война. Я включил телевизор и уже узнал, что произошло. Я, как командир отделения резервистов, связался со своим командиром роты. Он сказал, что он собирается ехать в военкомат. Я, в принципе, тоже подготовился ко всему этому. Мне позвонили из военкомата, сказали, что нужно прибыть к месту сбора. Я им сообщил, что я нахожусь на море, и мне нужно время, чтобы прибыть к месту сбора. Тогда поезда из Батуми в Тбилиси ходили только ночью. Но я сказал, что утром буду в Тбилиси. Мне сказали, что нужно быть в 9 часов утра у военкомата. Я сказал, что все понятно. Пошел, взял билеты на поезд и подготовился к отправке в Тбилиси. Вечером попрощался с семьей. Довольно-таки такое было прощание, как в фильмах, когда едешь на войну. Дети уже спали, я поцеловал их, попрощался с женой и поехал в Тбилиси. Этот поезд практически на 95% состоял из таких же военнообязанных, которые с моря, оставив свои семьи, поехали в Тбилиси на войну.
Вы успели к 9 утра в военкомат? Что там происходило, когда вы там оказались?
Я прибыл в военкомат в 9 утра. Был уже в Тбилиси. Я в 7 часов утра приехал, зашел к родителям, поговорил с ними. В 9 утра был в военкомате. Нас всех наших однополчан переписали, составили списки, кто куда, из какого батальона. Мы стояли, ждали, когда за нами приедут. Я там дома, когда был, собрал там тревожную сумку, там взял печенье, воду. Вспомнив, что, может быть, понадобится жгут, там по новой концепции у нас не было с собой медицинских пакетов первой помощи. Я пошел, взял в аптеке жгут, который у меня сейчас тоже дома хранится. Взял там регидроны, там всякие вещи, на случай, если отравлюсь водой. И собрал небольшой пакетик. И так стояли, ждали. Час прошел, два прошел, три прошел. Мимо нас проскакивали машины скорой помощи. Очень много было. Они везли раненых с фронта. Потом к часу или к двум нам сказали, что в данный момент в нас не нуждаются, то есть достаточно сил есть, и можете идти. Но будьте готовы, чтобы вас призвали бы по первой же требованности. Я вот так ходил со своей сумкой день или два. Потом уже, когда все кончилось, я ее разобрал. Дело в том, что уже 9 августа, когда мы прибыли, тогда резервисты уже не отправляли на фронт, потому что было понятно, что эти резервисты оказались не способны участвовать в боевых действиях, и чтобы не было бы большого количества неорганизованных резервистов, решили не отправлять их на фронт.
Получается, что то злополучное ДТП в Батуми фактически могло спасти вам жизнь. То есть, если бы вы узнали обо всем этом чуть-чуть раньше, раньше вы получили информацию, раньше бы позвонили своему командиру и раньше бы приехали, то вы бы на фронт отправились.
В любом случае, если бы машина у меня была бы целая, я поехал бы домой в Тбилиси в тот же день. То есть я вечером был бы уже в Тбилиси 100% и попал бы на фронт. В принципе, резервисты вот на первой линии фронта не были. Их оставляли в занятых, освобожденных селах вокруг Цхинвали. Но мой батальон попадал под обстрелы дважды.
Там около военкомата в Тбилиси были только резервисты или приходили и добровольцы?
Да, были добровольцы, но в принципе их не брали. Ну, их тоже учитывали, но им говорили, что в данный момент добровольцев на фронт не отправляют. Это были в основном участники боевых действий времен Абхазской войны. Потому что я был в абхазском батальоне резерва и приписан в абхазский военкомат. И поэтому туда приходили участники боевых действий в Абхазии. Но их заранее предупреждали, что их на фронт не берут.
Грузино-абхазскую войну вы пережили еще ребенком, были вынуждены покинуть свой дом. Вот в тот день у вас всплывали в голове какие-то картинки из детства, из тех событий?
Дело в том, что как я попал в резерв, в свое время я работал в университете, и наших всех студентов отправляли в резерв. У меня была, в принципе, возможность отказаться от отправки в резерв, потому что двое детей, маленький ребенок. Можно было уйти, но я не захотел и решил пойти вместе со своими студентами в армию, потому что хотел, чтобы более-менее опытный человек был бы рядом с ними. И, в принципе, так и есть. Кое-какой опыт времен войны оставался. Как надо вести себя под бомбежками. Я не воевал, конечно, в Абхазии, но весь год провел в Сухуми, который обстреливался с абхазской стороны из артиллерии. И когда я видел кадры из разбомбленного горя, которые разбомбили российские пилоты, я сразу вспомнил все то, что происходило в Сухуми в 93-м году. Там тоже российские пилоты бомбили Сухуми теми же самыми Су-25-ми.
Вы сказали, что ваш батальон, люди, которые успели попасть на фронт в Осетию, попадали под обстрелы, несмотря на то, что они не были на самой передовой. Вы потеряли кого-то из друзей в результате
этой
войны?
Нет. В той войне наш батальон не пострадал. Они один раз попали под авиаобстрел на базе в Азиане, и один раз они попали под обстрел в горе. Но Бог спас, никто не пострадал.
Какая была атмосфера в Тбилиси вот в те дни, 8-9 числа? Люди реально боялись, что сюда в Тбилиси войдут русские танки?
Нет, 8-9 этого не было. 8-9, в принципе. 9-го люди еще надеялись, что грузинская армия сможет остановить это наступление. Реально паника началась 11 августа, когда президент Грузии выступил по телевизору и говорит, что на Тбилиси идут войска. Вот тогда началась реальная паника. Были люди, которые садились в машины и убежали в Кахетю. Пытались перейти в Азербайджан или Армению за границу.
Вы как-то думали в те дни, как обезопасить свою семью?
В принципе, моя семья была в самом безопасном месте в Грузии. Они были в Батуми, поселок Кварьяти, который находился в 5 километрах от грузино-турецкой границы. И это место было, можно сказать, самым безопасным. В случае вторжения российских войск в Хачарию, тогда они могли бы перейти границу в Турцию и оказаться на территории Турции. У них не было заграничных паспортов там, и переслал я туда все документы для того, чтобы они взяли бы паспорта. Они пришли в Батумский дом юстиции и там получили паспорта.
Когда все эти события закончились, как они воспринимались в Грузии? Как победа, как болезненное поражение или как что-то еще?
Как сказать? Это было и не победа, конечно, и не поражение. Дело в том, что война не окончена. Война продолжается и сегодня. Сегодня территорию Грузии оккупируют российские войска. И пока они не покинут Грузию, до тех пор война не прекратится. Это, конечно, были трагические дни, которые сплотили Грузию. Я тогда увидел Грузию такой, которую я никогда не видел. Люди встали в цепь 1 сентября 2008 года. И эта цепь обошла всю Грузию. Более миллиона человек стояло в этой цепи. И все грузины были едины в своем стремлении сохранить Грузию, сохранить мир в Грузии. Эти все люди требовали от России вывода ее оккупационных войск из Грузии. К сожалению, Россия так и не выполнила требования того договора, который они подписали от 12 августа. По этому договору все войска должны были быть отведены на довоенные позиции. Россия наплевала на подписанные документы, на подписанные договора и так и не вывела свои войска из Абхазии и Цхинвальского региона. Сегодня мы все вспоминаем погибших защитников Грузии, которые сложили свои головы, защищая свою родину. Мы вспоминаем мирных жителей, которые погибли в результате обстрелов с российской стороны, в результате этнических чисток, которые были проведены российскими гражданами на территории Грузии. И мы сегодня очередной раз осуждаем агрессивную политику России, которая привела к этой кровавой войне. К сожалению, сегодня уже не только Грузия пострадала, пострадала Украина. Сегодня российские самолеты бомбят города уже в Сирии. Конечно, это многими преподносится как борьба с терроризмом, но сирийские дети, которые гибнут в результате этих авиаударов, никакие не террористы, обычные жертвы империалистической политики российского государства.
На Украине хотелось бы нам того или нет, но даже на той части Украины, которая сейчас подконтрольна украинской власти, украинским войскам, есть люди, которые возлагают на свои же украинские власти, по крайней мере, немалую часть ответственности за войну в Донбассе. А были ли тогда в Грузии люди, которые готовы были возложить часть ответственности за войну 2008 года на Михаила Саакашвили?
В те дни и оппозиция, и обычные люди все пришли к одному мнению, что на горячую голову не нужно принимать каких-то решений. Оппозиция сказала, что они отказываются от каких-либо митингов или от какого-либо протеста для того, чтобы сохранить единое правовое поле в Грузии. Конечно, сегодня уже существуют разные мнения по тому, что произошло в те дни. Кто-то обвиняет только Россию, кто-то обвиняет и Россию, и предыдущие власти Грузии периода Саакашвили. Конечно, нет никого такого, который говорит, что это только вина Саакашвили. Все факты говорят о том, что Россия долгие годы готовилась к вторжению в Грузию. В тот момент президент Медведев заявил, что эта война была нужна им для того, чтобы не впустить Грузию в НАТО. Сегодня многие, даже российские аналитики, считают, что эта маленькая победоносная война была необходима Кремлю для того, чтобы поднять авторитет марионеточного президента Медведева, который был посажен в кресло перед лицом империалистически настроенного населения России. И лучшей жертвой для этого было не придумать. Сравните 140-миллионную Россию и 3-миллионную Грузию. Так и оказалось, что эта война подняла до небес рейтинг Медведева, ну и Путина тоже.
Вы сказали, что война не закончилась. В частности, насколько я знаю, вот эта граница, которая была проложена Россией после той войны, постепенно сдвигается чуть-чуть, но сдвигается вглубь грузинской территории, и никто ничего не может с этим сделать. Эти передвижки — это сугубо символическое какое-то давление, которое оказывает Россия на Грузию?
Да, конечно. Они пытаются перейти автомагистраль, которая соединяет Западную и Восточную Грузию. Они движутся в сторону этой магистрали постепенно. Это так называемая ползучая оккупация, которую, к сожалению, действующие власти Грузии никак не могут остановить. При том, что эти власти пришли, обещая населению, что они наладят отношения с Россией. И в первые же месяцы Россия показала, что ей наплевать на то, кто является властью в Грузии. Они начали эту ползучую оккупацию и в итоге захватили несколько десятков квадратных километров дополнительной грузинской земле. К сожалению, никак это не остановить, потому что для того, чтобы это остановить, необходимо не только единство жителей Грузии, это есть. Нужно и сильное грузинское правительство, и внешнее давление на Россию со стороны международного сообщества. А этого, к сожалению, нет.
В остальном, в какой мере можно говорить о том, что Грузия оправилась от войны 2008 года?
Грузия, я бы не сказал, что полностью оправилась после той войны. 30 тысяч дополнительных беженцев из Южной Осетии, которые потеряли свои дома, это довольно-таки большой груз для государства. Это груз ответственности, это финансовые расходы. К счастью, их всех удалось разместить. Им всем построили новые коттеджи и дома неподалеку от их домов, где они раньше жили. Но это не решает проблему, конечно. Экономика Грузии, в принципе, не так сильно пострадала, как можно было бы предположить. Да, были обстреляны нефтепроводы, да, были взорваны железнодорожные мосты, которые соединяли Западную и Восточную Грузию. И это остановило транзит через Грузию. Но в итоге потом все было восстановлено. Но тот факт, что часть территории оккупирована Россией, говорит о том, что государство никак не может восстановить контроль на своей территории. А без этого нельзя говорить о том, что страна Грузия оправилась после войны. Когда грузинский флаг будет поднят на границе Грузии и России в Псоу и в Рокском туннеле, вот тогда можно будет говорить, что Грузия оправилась после войны.
Как вы думаете, почему после этой войны отношение к россиянам в Грузии, в общем-то, не претерпело каких-то глобальных изменений? Оно осталось довольно теплым. Грузия по-прежнему принимает с распростертыми объятиями российских туристов, не вводит для них никакие визы. Отношение к русским, насколько я понимаю, вполне доброжелательное. Почему так?
Мы умеем разделять народ и правительство. Мы это всегда видели, что народ — это одно, правительство — это другое. Визы были введены Путиным в 2000 году для грузин. Это еще было до Саакашвилиской эпохи. И с тех пор для грузин необходимы визы для поездки в Россию. Были периоды, когда их легко можно было взять, были периоды, когда эти визы взять было просто невозможно. В 2011 году, по-моему, Саакашвили ввел безвизовое пространство для граждан России, для того, чтобы они приезжали в Грузию и отдыхали здесь, они, чтобы видели бы, что происходит в Грузии, и перенимали какой-то опыт жизни самой Грузии, которая строит демократическое государство, которое проводит реформы у себя в стране для того, чтобы государственная машина была бы легкой, небюрократической и подвластной народу.
Насколько такая политика безопасна для Грузии? Защищена ли сегодня Грузия, на ваш вот обывательский взгляд, от повторения войны с Россией?
Как показал украинский вариант, никто не защищен от нападения России. Поэтому сегодня в странах Балтии люди просят разместить натовский контингент, потому что люди действительно боятся, что для того, чтобы отвлечь свое население от внутренних проблем или от проблем, например, в Сирии, Кремль может устроить еще одну какую-то маленькую победоносную войну на какой-то другой территории. Поэтому никто не защищен от такого вторжения или от гибридной войны, которую вела Россия и ведет Россия в Украине. Будут ли визы для россиян или не будут, это, в принципе, большое значение имеет в случае войны. Поэтому эти визы были отменены, и все любые россияне могут приезжать в Грузию, когда им будет угодно.
У вас были лично друзья или знакомые из Южной Осетии?
В принципе, нет. Ну, были виртуальные знакомые.
Вы читали их записи, может быть, в социальных сетях, да, или общались, да, лично? Вот они довольны тем, что в результате этих событий обрели фактическую независимость от Грузии?
Как сказать? В принципе, осетины всегда смотрели в сторону России. Надо сказать, ну, не всегда, конечно, а вот последние лет 30, когда был построен туннель Рокский, который соединил Северную Осетию с Цхинвальским регионом. И это было, конечно, большой стратегической ошибкой того времени. В итоге осетины, которые все свободно говорили по-грузински, многие из них имели грузинские фамилии, в итоге стали смотреть на север. В свое время действия Гамсахурди еще хуже разожгли огонь национализма и в Тбилиси, и в Цхинвале, и в итоге произошла война. Сегодня Цхинвальский регион, он практически пустой. Там население осталось ровно столько, сколько необходимо для обслуживания российской военной базы. По подсчетам самих осетин, там зимой было 17 тысяч человек вообще оставалось. Все, кто получили российские паспорта, они уехали в Россию.
А сколько там жило людей до войны?
По-моему, 70 тысяч.
Почему, как вы думаете, Россия не торопится принимать Южную Осетию в свой состав?
Одно дело — это оккупация, которую Россия ведет уже сколько лет. Другое дело — аннексия. Это, в принципе, из-за аннексии Крыма были введены санкции в отношении России. И лишние нахлебники самим россиянам не нужны. Сейчас многие опросы уже говорят, что поддержка вот этих сепаратистских анклавов уже не является приоритетом для россиян. Многие уже смотрят в свой холодильник и понимают, что нахлебники съедают их сбережения. Поэтому сейчас в России аннексировать Цхинвальский регион смысла нет. Она и так его контролирует.
А что тогда нужно Кремлю там?
Кремлю нужен фактор раздражения Грузии. Они в любой момент могут устроить всякие провокации против Грузии и обвинить их во всех грехах. В Южной Осетии стоят комплексы «Смерч», которые свободно достают до центра Тбилиси. Там стоят ракетные комплексы «Точка-У», которые достают до любого объекта на территории Грузии. Там стоят танковые батальоны, которые в течение 40 минут могут дойти до Тбилиси. Это фактор раздражения, не более того. Точно так же, как Россия использовала какое-то его бандформирование для того, чтобы спровоцировать войну против Грузии и ввести потом войска. Так и сейчас это фактор раздражения, не более того. И фактор влияния на внутреннюю политику Грузии.
С Георгием Джахай беседовал Марк Крутов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Праге с 8 по 14 августа проходит 6-й ежегодный «Гей-прайд», один из крупнейших ЛГБТ-фестивалей в Центральной Европе. В этом году главной темой «Прайда» стало право ЛГБТ-сообщества на любовь. Цитата. «Мы все рождены с даром любить и быть любимыми. Несмотря на это, чешское общество все еще сталкивается с такими проблемами, как гомофобия, отсутствие прав на легальный брак и запрет на усыновление партнерами одного пола», считает Катерина Сапарова, директор фестиваля «Prague Pride». По этой причине фраза «I love» в 2016 году стала девизом пражского прайда. С подробностями Карина Веригина.
Чешское общество все еще сталкивается с такими проблемами, как гомофобия, утверждает директор пражского ЛГБТ-прайда Катерина Сапарова. В Чехии у партнеров одного пола отсутствуют права на легальный брак и усыновление. По этой причине фраза «I love» в 2016 году стала девизом пражского прайда. Большая часть мероприятий фестиваля посвящена проблемам защиты от ВИЧ-инфекции. В Чехии за 2015 год ВИЧ-инфекцией заразились 266 человек. Это самый высокий показатель за последние 30 лет. Он, однако, не идет ни в какое сравнение с данными по России – 57 тысяч инфицированных за год. Во время пражского гей-прайда все желающие могут пройти бесплатное ВИЧ-тестирование, посетить несколько тренингов и лекций. В Праге собираются гости со всего света. Среди них Омар Шариф-младший, внук знаменитого египетского актера. Он – первый открытый гей в арабском мире. Из США в Прагу приехали священник-трансгендер Шеннон Кернс и активисты организации «Сестры бесконечной снисходительности». Это группа волонтеров разной сексуальной ориентации из Калифорнии. Они переодеваются в костюмы католических священников, чтобы высмеять позицию церкви по отношению к гей-сообществу. Российский писатель, квир-художник и фотограф Слава Магутин, живущий в США, на фестивале в Праге представит серию фотографий в жанре «ню» под названием «Потерянные мальчики». Пражский прайд проходит при финансовой поддержке мэрии Праги, Министерств культуры и туризма Чехии. Однако, признается Богдана Рембовского, пресс-секретарь и менеджер пражского гей-прайда, у некоторых чиновников фестиваль вызывает негативную реакцию.
Впервые пражский гей-прайд прошел в 2011 году. Западные иностранцы, живущие в Праге, первыми стали возмущаться тем, что в таком красивом историческом городе нет ЛГБТ-фестиваля. Тогда и было организовано относительно небольшое мероприятие. Ожидалось, что на него придут не более 2000 человек, и то, если нам сильно повезет. В результате пришли 10 тысяч. С тех пор каждый август мы проводим ЛГБТ-фестиваль в Праге. Участников становится все больше и больше, и в прошлом году на один только парад собрались 30 тысяч человек. Разные мероприятия фестиваля всего посетили около 70 тысяч.
Сталкивались ли вы с негативной реакцией на пражский гей-прайд?
Нет, нам повезло. На нас никогда не было открытых атак, и фестиваль всегда относительно хорошо принимали. У бывшего президента Чехии Вацлава Клауса была, пожалуй, самая негативная реакция на пражский прайд. Он заявлял, что геи – это люди с отклонениями от нормы, поддержав заместителя главы своей администрации, который выступил против проведения гей-фестиваля под покровительством пражской мэрии. К счастью, Клаус больше не президент. Нынешний президент Милош Земан просто не замечает Prague Pride, предоставляя нас самих себе.
Пражский гей-прайд поддерживают многие чиновники. В прошлом году мэр Праги встала во главе ЛГБТ-парада, а в этом году некоторые министры и сенаторы покровительствуют фестивалю.
Наши отношения с официальными учреждениями далеки от идеала. Внешне этого не видно, но чиновники чинят нам много препятствий. Да, мэр Праги участвовала в прошлогоднем параде, и в этом году она тоже покровительствует нам. Однако ее заместитель выступает в поддержку противников гей-прайда, марша в поддержку семьи, который партия «Молодые христианские демократы» проводит ежегодно одновременно с нашим парадом. Вот так и получается. Мэр Праги за нас, а ее заместитель против. Это забавная ситуация. Мы боремся за каждую улицу, по которой проходим, за каждый уличный стенд, который оформляем. Не могу сказать, что из-за сотрудничества с мэрией Праги все дается нам легко и просто.
А как чехи относятся к гей-сообществу?
Большинству чехов все равно. Чехи просто терпят ЛГБТ, относятся к нему толерантно, но не уважают его.
Изменил ли пражский прайд чью-то жизнь?
У многих людей появляется мотивация совершить каминг-аут. Несколько лет назад у одного из наших сотрудников, живущего в Праге, но родом из Моравии, взяли интервью о том, как он совершил каминг-аут. Статья оказалась на первой полосе национальной газеты. Ее увидели его родственники, которые не знали о том, что этот парень гей. Они позвонили ему и сказали, что принимают его таким, какой он есть. То, что он боялся сделать уже долгое время, свершилось благодаря нашему фестивалю. Слава богу, что у этой истории оказался счастливый конец.
Это была Богдана Рамбовского, пресс-секретарь и менеджер Prague Pride. В Европе ежегодно почти беспрепятственно проходит около 30 гей-прайдов. Однако в России ЛГБТ-активистам приходится бороться за право на публичность и проведение гей-акции. Второй год подряд власти Санкт-Петербурга запрещают шествие ЛГБТ-активистов. Вместо несогласованного с властями гей-прайда петербургское ЛГБТ-сообщество 30 июля провело одиночные пикеты на Дворцовой площади. Двумя месяцами ранее власти Москвы запретили проведение любых публичных мероприятий ежегодного московского гей-прайда уже в 11-й раз. Комитету Радужного 1 мая в Петербурге тоже отказали в проведении ЛГБТ-шествия 1 мая по Невскому проспекту. Член комитета Даниил Теодори уверяет, что запрет распространяется не только на гей-сообщество, но и на всю колонну демократических сил. ЛГБТ-активисты были частью этой колонны.
Для ЛГБТ-сообщества прайд — это возможность почувствовать свою гордость. В свое время быть ЛГБТ было очень позорно и плохо. И именно первый прайд в Америке, и его цель была показать, что нет, мы этим гордимся. Мы гордимся быть ЛГБТ. И именно поэтому это разница между словом, когда говорят прайд, и переводят на русский парад. То есть в данном случае это не парад, это день гордости.
Сколько ЛГБТ-акций и мероприятий в России согласованы с властями?
В зависимости от того, какого рода это акция, то есть, соответственно, если это публичная акция, например, радужная колонна на Первомайском шествии, она в этом году не была согласована, потому что она является частью общедемократической колонны, ни одна общедемократическая колонна в этом году на Первомайское шествие не была согласована. Соответственно, так как ЛГБТ не подает в основном, ну, кроме как раз-таки прайда, никакие уведомления о согласовании акции, а подается в том числе в составе общедемократических акций, они также за последний год ни разу не согласовывались.
Как отказ властей на проведение прайдов отражается на ЛГБТ-сообществе?
ЛГБТ-сообщество, оно неоднородно, а в зависимости от того, к какой части ЛГБТ-сообщества он себя относит, то спектр от глубоко негативного и подавленного состояния до, ну, правильно, так оно и надо, поскольку люди могут быть закрыты, ну, геями, или те геи, которые ходят в клубы и считают, что, допустим, не нужен никакой ЛГБТ-активизм в принципе, или же они считают, что, например, эта форма выражения, допустим, выйти в день ВДВ с радужным флагом, они не считаются приемлемым для ЛГБТ-сообщества, им, возможно, какие-то акции, что их не согласовали, кажется, что это и лучше. Я понимаю, что у нас не согласовывают никакие общедемократические акции, в том числе, я так понимаю, это связано с предстоящими выборами. Поэтому я понимаю, что да, все плохо, но оно плохо с ЛГБТ, но оно плохо в русле того, что плохо со всей оппозицией. Вот, поскольку у нас не согласовали из последних никаких акций за почти год, у нас ничего не согласовано из городских акций типа марша шествия.
Как в Европе, к примеру, в Чехии, удалось преодолеть предубеждения против ЛГБТ-сообщества?
Я думаю, что у каждой страны более-менее своя история, действует общая схема, но у нас нет таких огромных проблем с тем, кому не нравится ЛГБТ, у нас проблемы с властью, которая не нравится ЛГБТ, потому что она разворачивает режим диктатуры, и в реализации этого режима, в том числе как в фашистской Германии, входит обращение внимания населения к тем, что у нас есть явные враги, там, геи, евреи, еще кто-нибудь, там, Украина и так далее. Вот, то есть у нас проблем не с обществом, у нас проблем с властями.
Это был петербургский ЛГБТ-активист Даниил Теодори. Несмотря на то, что российские власти редко дают разрешение на проведение прайдов, гей-фестивали организуются и в России. В Санкт-Петербурге ежегодно, но с неизменными проблемами, проходит ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок», а в Краснодаре в июле прошел квир-фестиваль «Черноморье-2016».
Это был материал Карины Веригиной. На этом завершим обсуждение событий 8 августа 2016 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Андреем Амочкиным подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».